Самое лучшее было бы вспомнить несколько строк самого Джона Китса. Но политику некогда читать, а тем более запоминать всякие сонеты. И тут Хента осенило. Не далее, чем вчера, он собственноручно записал стихотворение, продиктованное умирающим. Что-то насчет того, как стать богом, и еще про вино блаженных. Но кто в состоянии запомнить подобную чушь? Не говоря уже о том, что блокнот со стихами остался на площади Испании, в темной комнате с разрисованным цветами потолком. В итоге весь ритуал свелся к минуте молчания. Хент замер, склонив голову и закрыв глаза, но пару раз все же покосился на Шрайка. Затем засыпал могилу, на что ушло больше времени, чем он предполагал. Когда он напоследок хорошенько утрамбовал землю, поверхность могилы оказалась слегка вогнутой, словно хрупкое тело усопшего не смогло образовать надлежащего бугорка. Овцы терлись у ног Хента, пощипывая траву, крокусы и фиалки, которые в изобилии цвели вокруг. У Хента сроду не было памяти на стихи. На эпитафию, которую Кит спросил сделать на своем надгробии, он запомнил. Когда он впервые услышал ее, защемило сердце. В задыхающемся и стаившем голосе поэта было столько горечи, столько одиночества. Но Хент не считал себя вправе спорить с мертвым. Его дело — сделать надпись и поскорее убраться отсюда. Лазерное перо, включенное на пробу, выжгло в траве трехметровой ширины просеку, и Хенту пришлось ее затаптывать. Зато гранит оно резало, как масло. Хент порядком измучился, прежде чем определил на обратной стороне камня нужную глубину строки. И все равно надпись, плод 20-минутных стараний, вышла какая-то корявая, кустарная. Сначала Хент нанес на камень рисунок, заказанный Китсом вместе с эпитафией. Поэт показывал ему альбомный лист с неумелыми набросками. Греческая лира, 4 из 8 струн порваны. Художник из Хента получился неважный, еще хуже, чем знаток поэзии. Одна надежда — те, кто знает, с чем едят эту чертову греческую лиру, опознают ее. Ниже расположилась эпитафия, слово в слово то, что продиктовал Китс. «Здесь лежит некто, чье имя написано на воде». И ничего больше. Ни даты рождения и смерти, ни даже имени. Хент отошел, окинул критическим взглядом результаты своих трудов и, зажав в руке перо, побрел назад, в город, обойдя стороной кипарисовую рощу и чудовище. У арки в стене Аврелиана он помедлил и оглянулся. Лошадь, таща за собой повозку, спускалась по пологому склону. Видимо, ее привлекла сладкая трава у ручейка. Овцы бродили меж надгробий, пощипывая цветы, клеймя своими копытцами сырую землю над свежей могилой. Шрайк стоял на прежнем месте, едва заметный в тени кипарисов. Но Хент мог бы поклясться, что чудовище не отводило глаз от могилы. День близился к концу, когда Хент отыскал портал. Тускло-синий прямоугольник висел прямо в центре Колизея, издавая негромкое жужжание. Ни пульта, ни диска ключа, ни прозрачная, парящая над землей дверь. Она не была заперта, но Хента не впускала. Хент сделал не меньше 50 попыток, но энергозавеса оставалась неподатливой и твердой, как камень. Он осторожно касался ее кончиками пальцев, уверенно делал шаг, однако тут же его отбрасывало обратно. Наваливался грудью на синий прямоугольник, швырял в него камни. Они тоже отскакивали. Пробовал подступиться к порталу с обеих сторон, потом сбоку. И всякий раз подлая дверь отбрасывала его, пока плечи и руки Хента не превратились в сплошной синяк. Это был портал, самый настоящий. Но Хента он не пропускал. Хент обшарил весь Колизей, даже подземные коридоры, точнее, подземные клоаки с жидким пометом летучих мышей, но ничего не нашел. Обошел окрестные улицы и заглянул в каждое здание. Все напрасно. Он осматривал теперь все подряд: базилики и соборы, дворцы и хижины, высокие многоквартирные дома и узкие проулки. Вернувшись на площадь Испании, Хент наскоро перекусил, сунул в карман блокнот и еще кое-какие мелочи и покинул последнее пристанище Джона Китса, чтобы возобновить поиски. Увы, портал в Колизее был единственным. К закату Хент принялся исступленно царапать его, пока не обломал ногти. Портал всем походил на своих собратьев, видом, жужжанием, запахом, но Хента не пропускал ни в какую. Взошла луна. Не луна старой земли, ибо по ее диску катились тучи и пыльные вихри. Сейчас она висела над черной дугой стены Колизея. Хент сидел посреди заваленной обломками арены, уставившись на синий светящийся прямоугольник. Откуда-то сзади донеслось хлопанье крыльев, покатились мелкие камни. С трудом поднявшись, Хент вытащил из кармана лазерное перо и застыл, расставив ноги, напряженно вглядываясь в сумрак бесчисленных расселин и арок Колизея. Шум за спиной заставил его вздрогнуть. Хент резко обернулся и чуть не резанул лазерным лучом по порталу. Оттуда появилась рука, затем нога. Кто-то вышел из портала, за ним еще кто-то. Вопль Ли Хента эхом прокатился по Колизею. Мэйна Гладстон понимала, что сейчас не время для отдыха, но еще в детстве она научила себя засыпать минут на 10-15, чтобы стряхнуть напряжение и изгнать из мозга токсины усталости. Она едва держалась на ногах, голова гудела. Свистопляска последних 48 часов, кажется, доконала ее. Гладстон прилегла на диван в кабинете и принялась наводить порядок в мыслях, вытряхивать ссор эмоций и всяких превходящих обстоятельств. Дремота пришла незаметно, как всегда, а вместе с дремотой — сны. Не открывая глаз, Мэйна Гладстон села, смахнув на пол вязаную шаль, и нажала на кнопку комлога.
«Седептра, пусть генерал Морпурго и адмирал Синг зайдут ко мне минуты через 3».
Войдя в прилегающую к кабинету ванную, она приняла водный и ультразвуковой душ, достала чистую одежду, парадный костюм из мягкого черного вельвета и сверкающий шитьем красный сенатский шарф, прикалываемый золотой булавкой в виде геодезической линии, символа гегемонии. Туалет дополняли древние серьги со старой земли и топазовый браслет с комлогом, подаренный ей сенатором Байроном Броном еще до его женитьбы. Поправляя серьги, Гладстон вернулась в кабинет, и в ту же самую минуту туда вошли оба командующих ВКС.
«Должен заметить вам, госпожа секретарь, что ваш вызов не очень-то кстати», — резко заявил Синг. «Идет анализ последних данных с Безбрежного моря. Кроме того, мы обсуждаем необходимые перегруппировки флота для обороны Асквита».
Гладстон молча включила личный портал и жестом пригласила обоих следовать за нею. Ступив в золотую траву под тревожным бронзовым небом, Синг завертел головой.
«А, Кастро Проксель», — догадался он наконец. «Ходили слухи, что по приказу предыдущей администрации сюда провели секретный нуль-канал».
«Именно. А секретарь Сената Евшинский распорядился включить планету в состав сети», — пояснила Гладстон.
Она взмахнула рукой, и портал исчез.
«Он считал, что секретарю Сената совершенно необходимо оставаться порой в одиночестве, не опасаясь подслушивающих устройств техноцентра».
Морпургу с беспокойством покосился на облака, стеной нависавшей над горизонтом, где вспыхивали шаровые молнии.
«На свете нет такого места, куда бы не пролез техноцентр», — заметил он. «Мейна, я поделился с адмиралом Сингхом нашими подозрениями».
«Это не подозрение», — спокойно возразила Гладстон. «Это факты. Более того, мне известно, где находится техноцентр».
Оба командующих ВКС остолбенели, словно пораженные шаровой молнией.
«Где?»
Гладстон принялась расхаживать взад-вперед. Ее короткие серебристые пряди светились в заряженном электричеством грозовом воздухе.
«Техноцентр прячется в нуль-сети», — деловито сказала она. «Между порталами. Искины живут в сингулярном псевдомире, как пауки в паутине, а мы ткем ее для них».
Первым обрел дар речи Морпургу.
«Дьявольщина!» — почти простонал он. «Что ж делать? Через неполные 3 часа факельщик с нейродеструктором на борту будет переброшен в систему Гипериона.